Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Надежда. Наша сегодняшняя тема. За нашим столом писатель Ленор Горалик, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов, философ и литературовед Леонид Карасев, клинический психолог Оксана Старостина и социолог и переводчик Борис Дубин, социолог Лев Гудков. Они представляют Левада-центр. Ну, я думаю, что нам нужно продолжить разговор о сложном составе Надежды, я бы так сказала, о том, что Надежда – это вещь совсем непростая, и даже в категориях философских, религиозных и психологических мы описать ее не можем. Яков Кротов, пожалуйста.
Я продолжу тупо гнуть религиозную линию. Вера, надежда, любовь. Мне кажется любопытным фактом, хотя я могу ошибаться, но из этих трех эмоций, мотиваций, только надежда поддается какому-то регулированию. То есть любить человек не может заставить себя любить, хотя он может принять какие-то гигиенические меры против того, чтобы это чувство или это состояние не ушло. Вера, состояние, явление абсолютно благодатное, и заставить себя поверить нельзя. Надежда единственная, которая поддается регуляции. В этом смысле я скажу так. Да, если сидишь в одиночке, наверное, надежду нельзя себе позволить. Я вспоминаю к этому вот записке Франкла об Освенциме, что люди, которые устанавливали себе некоторую граничную линию, что там в марте, скажем, придут освободители, они обязательно умирали, потому что у них кончалась какая-то психологическая настроенность. Но это локальный случай. И в этой ситуации надо апеллировать к разуму и к воле. Но если мы возьмем Платона, образ всего бытия как сидение в заточении, в яме, во мраке, тогда, извините, интеллект оказывается не так нужен, как именно надежда, некоторые особые свойства, мне кажется. То есть то, что не работает и вредно в маленьких масштабах, там, где надо решать локальную проблему, вот выжить в одиночке, не сломаться, то оказывается крайне необходимым, когда идет речь о проблемах крупных. Простейший пример такой вот. Я обругал соотечественников и всю Россию за то, что мы надеемся коллективно, надеемся тупо на что-то материальное. Прежде всего на агрессию, на насилие, на власть и так далее.
Ну, на нефтедоллар мы еще надеемся.
На нефтедоллары. Это инфантилизм самого жуткого детсадовского коллективистского свойства. Но американец и американцы, они не грешат коллективизмом. Но когда они дают ответ на вызов 11 сентября, объявляя войну Афганистану или Ирану, или готовясь там к войне с Ираком, это ровно то же самое. То есть это холодный разум, это четкая стратегия, это отсутствие всякой надежды, кроме как наружи. Но извините, для верующего разума, для верующей надежды, это неправильный ответ. То есть ответ насилием, как бы расчетлив он ни был, как бы умен он ни был, это неверный ответ. В этом смысле лозунг, что вот Бог дал, а господин Кольт предал, вот он все равно неправильный. То есть есть сферы, где расчеты должны заканчиваться.
Яков Кротов, Борис Дубин.
Давайте действительно попробуем надежду с чем-то сопоставлять, с тем, чтобы немножко развернуть вот эту ее сложность и показать разные пласты значений. Ну, для России всегда было значимо противопоставление, ну вот есть прекраснодушная надежда, известный там тургеневский мотив, чеховский мотив и так далее, а ему противостоит вот трезвая реальность, практическое отношение к жизни, разумное, сознательное, ответственное и так далее. Тот, кто надеется, он как бы видит мир в розовом свете, а вот этому противостоит принцип реальности, и только благодаря принципу реальности, в общем, действительно образуется хоть какая-то жизнь, хоть какой-то порядок и так далее. Но ведь мы знаем и другую ситуацию, и тоже российскую, когда надежде противостоит спячка. Ну, извините за грубое слово в присутствии лиц духовного звания, стабилизец – это противоположность надежде. И когда Лев Гудков эти цифры назвал, я-то думаю, что мы здесь имеем дело, вообще говоря, не с надеждой, а именно вот с этим принципом, что вот и слава Богу, наконец-то наступила спячка, наконец-то можно не дергаться. И третье, о чем сегодня уже говорилось, Ленор Горалик, это чувство человека, оставшегося в абсолютном одиночестве. Я всегда вспоминаю в таких случаях книги Прима Леви, где действительно показано, что люди, которые начинали жить надеждой, губили себя, а часто губили и людей, которые были рядом с ними. Но противоположностью им были доходяги, или то, что называется у Леви мусульмане, вот, которые, в принципе, уже были выключены из жизни. И они могли дожить, и многие из них доживали. Но в конечном счете была еще третья позиция, собственно, вот, которую и занял рано или поздно, он шел к ней довольно долго, сам Леви, считаться с опытом мусульман, доходяг, отказавшихся фактически от жизни, выпавших из жизни, с тем, чтобы свидетельствовать о том, что может сделать человек с человеком. И какие черные и другого неприятного цвета глубины при этом открываются. Он тогда ввел еще понятие серой зоны. Это зона, в которой простые противопоставления вот черного и белого, добра и зла, перестают действовать, потому что нет ситуации вне. Мы все оказываемся внутри этой ситуации. И только приняв ее в таком качестве и осознавая, между чем и чем здесь натянута тетива, можно, в конце концов, выжить и стать свидетелем, опять-таки всегда осознавая, что ты ущербный свидетель, именно потому, что ты выжил. Я вот все напираю на эту тему слабость как источник силы, но не агрессивной силы, а конструктивной силы, человеческой силы.
Борис Дубин, Лев Гудков.
Ну, смысл такого рода разговоров, а особенно о чувствах, материи чрезвычайно тонкой и неопределенной, заключается в том, чтобы прояснить контексты, в которых те или иные смыслы связываются с самим словом, с понятиями. Или увидеть в контексте, в какой ситуации мы взаимодействуем с теми или иными людьми, вкладывая те или иные значения в эту ситуацию. Ответов однозначных не может быть на поставленные вопросы, а многозначность ситуации, словоупотребление и ситуация мышления даже прояснится в конце концов. Опять-таки, не очень нравится мерить повседневную жизнь все время предельными ситуациями. В концлагере, пограничная ситуация. Но, вообще говоря, для вот той мерзости жизни, в которой уже упомянуто, имеет смысл все-таки прояснить бытовые ситуации, в том числе и надежды. Мне кажется, все-таки подменяем слово «надежда» на слово «доверие», слово «солидарности», «сочувствие», «понимание», «разума», «рациональности» и прочее-прочее. Надежда, вот в нашем употреблении, оно действительно слишком нагруженное понятие, оно некоторый легкий психологический наркотик, поскольку оно разгружает человека от ответственности, о чем уже отчасти Борис говорил, и наделяет некую инстанцию, силу, совсем не обязательно запредельную, а скорее социальные силы, значениями от которых должно поступить избавление от собственной ответственности, от собственного требования к себе и требования рациональности. Мне кажется, что вот такая слишком сильная переакцентировка, нагрузка на слово «надежда» обесценивает значение рациональности, доверия, рационального полагания другого. Вполне ведь можно строить свою жизнь, вкладывая в нее определенные значения и зная, что ты вложил, и ожидая от другого. Не обязательно надеясь, а зная это. Мне кажется, что момент знания этического, какого хотите, и понимания, он явно недооценивается в нашей жизни. Именно поэтому я и говорю, что надежда – это такой наркотик. Поэтому с надеждой у меня прежде всего связывается ощущение коллективной расслабленности и переноса доверия, возможностей, силы на какую-то вот коллективную силу. То ли власть, то ли бандитов, то ли еще. Надежда коррелят агрессии и злобы в нашей жизни.
Лев Гудков, Ленор Горалик.
У меня когда-то в ранней юности был опыт работы ежедневной с группой из 30 детей. Это были дети условно их собственной школы, большой, маркированные как дети с психологическими проблемами. Я понятия не имею, кто устанавливал тогда этот диагноз. Детям этим было по 6 лет. Это израильский первый класс. Смысл моей работы, я была абсолютно никаким образом не подготовлена в профессиональном смысле, смысл моей работы заключался в том, чтобы после уроков занимать их чем-нибудь еще 3 часа. Задача была в том, чтобы они не шли домой. Там не так были дети с проблемами, как семьи с проблемами. Это были лишние 3 часа, которые мы проводили в нормальной обстановке. Там были дети, у которых просто было дома плохо, а сами-то дети были в полном порядке, насколько ребенок может быть. А были дети, у которых действительно было сложно устроено все внутри, иногда совсем сложно. У меня была в группе девочка с внешностью абсолютного ангела, которая просто в ответ вообще на любой контакт била подходящего к ней ногами. У меня был мальчик, который я довольно долго привыкала, а весь класс привык, просто все время кричал на одной ноте. Класс этого не видел, это был фоновый шум. Я потом тоже привыкла. Ну, в общем, они были очень разные, эти дети. Я общалась с ними каждый день 6 раз в неделю по 3 часа. Были среди них те, у кого очень явно менялось настроение в зависимости от каких-то факторов, и я быстро поняла, что я этот фактор могу уловить. Я не понимаю, что, но что-то есть. И вдруг в какой-то момент я поняла. У них не одна первая учительница была, а две. И расписание этих учительниц было плавающим, они не знали. Но когда одна из них должна была выходить на следующий день, она приносила заранее в этот день, чтобы не нести утром, сумку со своими рабочими материалами и ставила ее в углу класса. У меня у половины класса нормализовалось состояние в зависимости от того, стоит там красная сумка или нет. Они в большинстве своем даже не связывали эти события. Это была надежда в самом ее чистом проявлении. Это был признак того, что что-то хорошее может прийти. Причем прямой корреляции не было. Она иногда эту сумку, например, оставляла там на неделю. Я просто попросила ее в какой-то момент, чтобы она начала пользоваться другой сумкой, чтобы эта сумка стояла в классе. Там была такая красная сумка, с какой здесь ходит на рынок. Такая кубической формы, простая. У меня нормализовалась половина класса. Вот это, по-моему, самое полезное, что Надежда сделала в моей личной жизни.
Ленор Горелик, Яков Кротов.
Я все-таки буду бороться с Львом Дмитриевичем, потому что та картина мира, которую он описывает, я не говорю, что она неверная, но это классическая, просветительская, декартовская, ньютонианская картина мира.
Позитивистская.
Позитивистская. Это все было очень мило до 1918 года, короче говоря, до того, как физика открыла слабые взаимодействия. И вот здесь мне дорого как раз вот слово о надежде, как о слабом явлении. Значит, с точки зрения вот этого механистического представления, слабым взаимодействием в этом мире не место. Это мир похож на городок в табакерке, все четко просчитано. Но я-то к чему? Конечно, надежда заключенного, который ставит предел, что вот там 1 марта придут освободители, это псевдонадежда. Давайте ее обозначим как надежда-штрих или там напование, например. Но чтобы не путать, это действительно инфантилизм, иррациональность ниже человеческого. Но когда Максимилиан Кольбе идет вот в этот каменный мешок, где он погиб в Освенциме, для того, чтобы кого-то спасти, по преданию еврея, можно сказать, что он идет от безнадежности? Нет, и он идет не от веры, и даже не от любви. Он идет от надежды, но вот от надежды, я бы сказал, такой квантовой. То есть это очень слабая надежда, и она в этом смысле как бы довершает классическую систему. Я не хочу отрицать декартианскую систему. Это святое, это как бы ядро. Вернуться в Средневековье нельзя. Но это не надежда как разновидность агрессии. Наоборот, я еще раз подчеркиваю, в современном мире вот эта вот механистичность, она поддерживает тот же самый уровень насилия и агрессии государственной, какой был и в средние века, и в рабовладельческом обществе. И в этом смысле мы еще стоим перед огромной задачей создания мира без насилия, мира, где нету вот этой индустрии сумасшедших домов, тюрем и так далее. То есть индустрия, которая рассматривает человека как болванку, которую нужно пропустить через конвейер и что-то сделать. Это общий знаменатель современности, и это не очень хороший знаменатель. Вот моя надежда, она заключается в том, что построение такого мира возможно, что кроме городка в табакерке, каким является цивилизация модерна, не упраздняя ее, но, возможно, все-таки прорыв к другому миру. То есть надежда в этом смысле, она в каком-то смысле очень эгоистическая. Она действительно обрывает контакт с другими людьми. Любовь нуждается в другом, вера нуждается. А надежда может быть абсолютно вот я и все, и я надеюсь. И мне никто для этого не нужен. Но это как бы такая малая смерть, а потом идет рождение.
Яков Кротов. Свобода в клубе RTFIQ. Надежда. Оксана Старостина.
Похоже, готова сформулировать, почему совсем нет текстов о надежде, по крайней мере, в психологии, если этот контекст привносить. Думаю, что речь идет о том, что, конечно, надежда такой, ну, слабый эрзац желаний. А в психологическом смысле надежда — то, что скрывает желание, и желание — то, что стоит за надеждой. Надежда — это, ну, если позволить так выразиться, некая благопристойная одежда для желаний, которые могут быть самыми разными. Надежда — такое внеморальное понятие в психологическом смысле. Я думаю, что в религиозном контексте оно совершенно другое звучание имеет. А тем не менее, как будто бы само звучание. Надежда привносит нечто позитивное, хотя то, что за ним стоит, может быть абсолютно любого качества и достоинства. В этом смысле, в психологическом, это сфабрикованное понятие, скрывающее то, что является его сутью. Угу. Желание.
Угу. Оксана Старостина, Леонид Карасев.
Из того, о чем шла речь, вышло так, что и хорошее увидели в надежде, и плохое, и до крайности даже дело доходило. Мне так кажется, что присутствует то и другое, все зависит от ситуации, что, кстати говоря, прочувствовано и в строе русского языка, и в бытовом сознании, где есть выражение о том, что нужно надеяться на лучшее и рассчитывать на худшее. В этом смысле формулировка довольно сильная, интересная. Другое дело, что в России все, как Зощенко сказал, приобретает странные формы. Эволюция, так сказать, надежды того, на что надеялись люди, начиная там с 17-го года по сегодняшний день, это просто какое-то пиршество самых разных вариантов. И причем многие люди, старшие поколения, они до сих пор продолжают надеяться на то, о чем современные молодые люди даже не задумываются. И все это существует вместе. Такой комплот какой-то парадоксальных совершенно движений. И все это, так сказать, для меня, если говорить о нашей ситуации и перевести ее в более такой смешной, что ли, регистр, выражается в общенародном известном тосте «Выпить за успех безнадежного дела». Вот в этой фразе, как мне кажется, многое схвачено.
Леонид Карасев, Борис Дубин.
Мне кажется, что в надежде, ну, как и в других таких вот сложных образованиях, доверие, вера, доброта, любовь, мы можем разные пласты их выделять. И я намеренно как бы вот тяну какую-то одну в этом смысле ниточку, понимая, что есть еще много и других. Можно превратить надежду в самоопьянение, можно превратить надежду в расслабление и самоутешение. Я ищу такой возможности, когда надежда позволяла бы человеку выйти хотя бы немного за пределы самого себя. Если верить этимологам, я им не очень доверяю, все-таки это такая фантастическая наука, этимология, но с надеждой там вроде бы такие вскрытые корни. Надежда – это то, что надставлено, вне положено. Это то же слово, что «надеть». То есть это что-то сверх человека, но, я думаю, не в ницшеанском смысле, а в смысле, я думаю, Бубера, например, или в смысле Швейцера. Признание такой недостачи в человеке, который из-за этой недостачи не может без другого человека. Или без мысли о чем-то другом. И эта мысль его не греет, не опьяняет, а заставляет что-то делать.
Борис Думин, спасибо. Лев Гудков.
Во-первых, я хочу не согласиться с
Яков Горючим.
Да. Упрек механичности – это вы с кем-то другим боретесь.
Очень рад, что с другим.
Да. Это раз. Я не буду сейчас развивать это, но мне кажется, одна вещь, которая очень любопытна. Вот и слушая всех выступающих, я вообще подумал, что получается, что никакой сущности в надежде нет. А это модус связи того, что в человеке заложено, и даже в разных людях. Она проявляет в определенном модусе то, те ценности, те веры, те свойства человека, но в определенном модусе. Поэтому мы можем получить и инфантильную надежду коллективную, и надежду в метафизическом смысле. Надежда, как и всякое человеческое измерение, оно проявляет то, что уже заранее положено.
Лев Гудков, Леонид Карасев.
Да, если говорить об отсутствии сущности, то все-таки если мы выйдем к горизонту религиозному, к надежде на обретение иной онтологии, выхода в другой горизонт, то здесь можно говорить уже о сущности, как мне кажется. Например, я вынес опыт из чтения Достоевского. Главное, единственное, что если человек не верит в Бога, если он достаточно умен и порядочен, ему остается только застрелиться. Других вариантов нет. Это мое личное ощущение. Это когда все последовательно продумано, естественно, потому что иначе тупик, стена. Так что уныние — антипод надежды, один из самых тяжких грехов в христианстве, ведь это же так. И это не случайно, поскольку человек, который обрекает себя на отказ от надежды, на возможность иной онтологии, в общем-то, во многом изменяет себя как человеку.
философ Леонид Карасев, Ленор Горалик.
Я продолжу вести себя в жанре юнгианского и постюнгианского вечного дитя и делать наивные высказывания. Мы на предыдущей передаче с Еленой Фанайловой говорили о том, как устроен детский страх и как устроена страшная детская литература. Среди нас был ребенок, который задал присутствующему здесь психологу вопрос, почему вообще ребенок же сказал Вова разумно, рождается, ничего не боится, откуда вообще берется страх, на что ему резонно ответили, что от того, что он начинает жить вообще. У меня в ходе этой беседы в качестве слушателя возникло интересное ощущение, что, конечно, надежда возможно, только как результат опыта. И это элементарный опыт доживания до данного момента. Я думала, что когда ребенок смертным криком кричит от первого познанного им голода, он кричит, потому что не имеет, ни малейшей говоря в наших терминах, надежды или даже веры в то, что этот голод будет удовлетворен. Для него это смертельная проблема, он умирает. Мне кажется, что как только он и человек вообще начинает приобретать опыт того, что каждая конкретная минута переживаема, он начинает обретать опыт, который позволяет обрести надежду. Я все-таки все время вижу в этом какую-то очень прагматическую составляющую, связанную не с действием или решением, а с элементарным накоплением самых базовых повседневных переживаний.
Ленор Горалик, Лев Дмитриевич Кутков.
Мне хочется задать присутствующим один вопрос. А собаки могут надеяться? Это первое. И второе, мне кажется, что все-таки современный человек должен понимать, насколько сложным в мире он существует. Сложным в смысле внутри себя, я не имею в виду там социальный, хотя это. Что есть все-таки другие структуры, не надо думать линейно. Исходя из того, что человек, если не верующий, то он обязательно должен, и он порядочный, он должен застрелиться. Все-таки есть априорные вещи, и Кант это показал, что есть разные системы идей, в которых мы себя определяем. Есть разные границы на одной системы понятий. Мы должны учитывать многогранность этого. Поэтому и думаю, что надежда связывает разные плоскости сознания, разные плоскости самопонимания, понимания другого. Вот в этом модусе. Так же, как страх связывает. В конце концов, если посмотреть страх, ведь страх – это иное выражение того, что мы ценим, то, что мы боимся потерять. И это очень так же, он не сущность, а лишь некоторое наше отношение к тому, что мы ценим очень высоко.
Лев Гудков, спасибо. Оксана Старцева.
Очень хотелось бы ответить Ленор. Ленор говорила о экономической составляющей надежды и о том, насколько она энергоемка. И еще о голоде младенца, который вполне представляется ему смертным. Одна из теорий, которая думает о том, почему возникает и развивается аутизм, это особое состояние, которое возникает очень рано, в раннем детстве, когда ребенок практически не может общаться и оказывается крайне изолированным. Если вот тут как-то в терминах надежды мыслить, можно сказать, что теория гласит, одна из гипотез, когда у ребенка очень маленького почему-то возникает крайне сильное ощущение, что никто не придет, и его желания никогда не будут удовлетворены, в этот момент происходит отказ от общения, и эта изоляция наступает.
Оксана Старостина, спасибо. Яков Крутов.
Я вступлюсь прежде всего за атеистов, потому что, конечно, надежда и вера, они соотносятся как в песочных часах. И в каком-то смысле, чтобы быть неверующим, надо больше уметь надеяться. Именно потому, что, как сказал Лев Дмитриевич, мир очень сложен. Он настолько сложен, что его просчитать атеистически, позитивистски невозможно. Поэтому состояние неверия как бы включает в себя больше надежды. Но вот действительно образ Ленор, мне кажется, в этом смысле интересным, только у меня подход менее психологический, а больше филолога. Ребенок плачет не потому, что он чего-то смертельно боится. Ребенок плачет, потому что он не умеет говорить. Когда он научается говорить, он говорит: «Мама, дай поесть. Все, проблема решена». А в этом смысле, ну как? Ну, нет?
Мне тут, конечно, говорит, слава богу, «Мама, дай поесть». Но мне все время кажется, что для того, чтобы сказать «Мама, дай поесть», надо сделать 8-10 допущений.
Да ладно,
ого.
Да ладно.
Оно его
была бы мать, было бы молоко, но допущение...
Ого, вот, да, начнем с этого.
Нет, в этом смысле надежда противостоит только одному. Ни вере, ни религии. Надежда противостоит безнадежности. Надежда – это акт речи, это акт слова. В этом смысле это акт разумности человека, если мы определяем человека по Аристотелю как существо логосное, способный в слове выразить разум. И это не желание, это выражение того, как человек рефлектирует над своим желанием, мне кажется. А опиумом для народа остается только религия. А надежда все-таки это действительно освобождение человека от простоты, от чрезмерной ясности, от одиночества и от безнадежности, как какого-то смертоносного состояния.
А собаки могут надеяться?
Да, на вопрос, могут ли надеяться собаки, отвечаем. Вот я собака, грешная, злобная, но я надеюсь, что я когда-нибудь стану человеком. Высшая надежда для христианина – это надежда на то, что ада нет, и ни один грешник, ни один неверующий человек в аду не будет. Эта надежда абсолютно иррациональна, это желание. Оно, если исходить из Священного Писания догматов, никак не может быть обосновано. Но, тем не менее, полностью мы веруем, когда мы веруем в то, что ни один человек не погибнет.
Спасибо, Яков Крутов. Свобода в клубе RTFAQ. Надежда. За нашим столом были философ литературовед Леонид Карасев, клинический психолог Оксана Старостина, писатель Ленор Горалик, ведущий программы с христианской точки зрения «Радио Свобода» Яков Кротов, переводчик и социолог Борис Дубин и социолог Лев Гудков, Левада-центр. Вела программу Елена Фанайлова.